Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог каббалиста Михаила Лайтмана от 29 марта 2013 года. Предотвратить падение товарищей. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. За время между конгрессом в Орове и нынешним конгрессом ребята в группе работали очень сильно и, как следствие, испытали множество падений. Что можно сделать, чтобы товарищи не падали? Ответ. Чтобы ребята не падали, надо только одно – укреплять связь с Творцом, о которой вам будут напоминать товарищи из внешних групп. Когда группа правильно работает, она становится как одно единое целое. А один человек ничего не может сделать. Поэтому создается множество групп, которые должны помогать друг другу. Только лишь на связи между ними будет проявляться Творец. Группы должны работать так же, как функционирует единый организм. Разве могут быть здоровыми почки, сердце, легкие и прочие органы, если между ними не существует правильной коммуникации? Этого не может быть. При этом в организме должен быть орган, управляющий его жизнедеятельностью – мозг. Он запускает все группы, и они дают ему фидбэк, обратную связь. Так происходит постоянное взаимодействие всех органов, только лишь по циркуляции. Если в теле нет циркуляции, нет равновесия между органами, то это больное тело. Даже если все органы здоровы, а заболевает только один из них, он разрегулирует весь организм. Так что обязательно нужна общая связь. Сейчас мы уже подошли к этому. Для того, чтобы мы смогли соединиться и правильно, безостановочно идти вперед, нам нужна связь между всеми. Нужна внешняя поддержка от группы к группе, единая система распространения и обучения. Из третьего урока Европейского конгресса от 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Между плюсом и минусом. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. В мироздании есть две действующие силы – плюс и минус. Желание получать и желание отдавать. Мужская и женская силы. Может быть, нам не хватает соединения между мужскими и женскими силами, чтобы раскрыть единую силу, которая называется «один». Если так, то как это сделать? Ответ. Только лишь привлечением Творца, и никак иначе. Только Он может создать между плюсом и минусом гармоничное соединение. Сказано, муж и жена – шхина между ними. Никогда мужчина и женщина, плюс и минус, противоположные силы, не смогут соединиться между собой без его проявления. Природа устроена так, что между плюсом и минусом всегда должно быть сопротивление, на котором выделяется их обоюдная взаимная энергия. И эту роль здесь играет Творец. Сначала он проявляет себя в виде эгоизма, сопротивления между плюсом и минусом, а затем соединяет все это в единую систему. И тогда на этом сопротивлении выделяется его раскрытие. Мы начинаем ощущать его. Сам по себе он не ощущаем. Он ощущается в наших желаниях, именно в том сопротивлении, которое мы создаем между минусом и плюсом. Допустим, это наш резистор. Плюс-минус – наше эго. Если по нему течет ток, то есть мы запускаем соединение между собой вопреки эгоизму, то тогда на этом резисторе начинаем обнаруживать Творца. Творец обратен нашему эго, ведь Он создал из света тьму. Поэтому на этом приборе мы обнаруживаем Творца. Этот прибор является нашим экраном. Из третьего урока Европейского конгресса от 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Мир, сотканный из волн света. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. В наших органах ощущений наш мир представляется нам таким, какой он есть. Но по мере духовного постижения он постепенно растворится. Как это происходит? Ответ. Очень просто. На сегодняшний день на эту тему есть уже очень много научных статей. Мы ощущаем все внутри себя. Эти ощущения строят в нас высший свет. Физические или духовные волны не имеет значения, как их назвать, поскольку они все одной и той же природы. Производят над нами определенные действия. И их мы ощущаем. Значит, все, что мы чувствуем, зависит от наших килим, сосудов, от наших органов восприятия. Если наши органы восприятия находятся на самом минимальном уровне, то мы ощущаем в них различные объемы, предметы, события, которые называем нашим миром. Если же органы восприятия расширяются, мы начинаем ощущать вместо этих объемов дополнительные объемы, которые поглощают нынешние. В итоге все растворяется, все уходит в волны. Бааль Сулам приводит очень простой пример. Если воду охладить, то она превратится в лед, то есть из жидкого состояния перейдет в твердое. Если ее испарить, она превратится в пар, туман. Но это то же самое состояние, которое когда-то было твердым или жидким, а сейчас стало газообразным. То есть все меняется относительно нас. Если бы у нас были другие органы восприятия, мы бы, допустим, ощущали воздух как бетон, как некое непреодолимое препятствие. Выходит, что наши органы ощущения рисуют нам такой мир. Почитайте, что пишут физики о восприятии реальности. После Эйнштейна и Хью Эверетта было еще несколько великих физиков, которые писали, что все постигается относительно наблюдателя. И это подтверждается экспериментально. Поэтому, если наши ощущения меняются, то и материя становится другой. Это всего лишь волна света. А мы должны заниматься только устремлением к Творцу, к этой силе. Ведь ее проявление и произведет на все изменения. Из третьего урока Европейского конгресса от 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Стать светом для народов. Вопрос. Система взаимоотношений в народе Израиля может стать причиной неудачи в процессе освобождения всего мира от эгоизма? Ответ. Безусловно. Если мы не связаны друг с другом, то причиняем зло не только себе, но и всему миру. Общий процесс реализуется в нас так же, как и во всем мире, но мы обязательно должны на него реагировать. Нет смысла ждать реакции всего мира, потому что в нем есть только желание получать. А в нас, помимо этого, есть еще искра отдачи. Поэтому мы обязаны реагировать правильно и обдуманно. Наша миссия – объединиться и стать светом для народов, царством священнослужителей. Отсутствие грязи между евреями на земле Израиля влияет не только на всех евреев в мире, живущих в отчуждении друг от друга, но и на весь мир, который ненавидит нас, и особенно государство Израиль. Мы видим, что сегодня в моде не антисемитизм, а антиизраилизм. И это не случайно, потому что Израиль – особое место, где мы должны объединяться, а мы не делаем этого. Если мы начнем заботиться о взаимосвязи, то устраним все помехи и почувствуем, как вслед за нами начинает с радостью объединяться весь мир. Ведь у него нет такого эгоизма, как у нас. Поэтому, если мы приложим усилия, к нам присоединятся все остальные. Кроме того, к нам станут правильно относиться и евреи, живущие за рубежом. Сегодня они ненавидят государство Израиль. В своем большинстве они голосуют против Израиля и были бы рады, если бы этого государства не существовало. Таковы результаты опросов. И тут ничего не поделаешь. Это вызвано тем, что мы не действуем согласно своему предназначению. В таком виде, как сейчас, мы никому не нужны. Мы эгоисты, протекционисты, буквально заноза в теле мира. Все его проблемы связываются с Израилем, А наших успехов никто не замечает. Наоборот, они вызывают раздражение, потому что мы должны принести миру методику исправления, а не учить тому, как еще успешнее использовать эгоизм. Вопрос. Но ведь у народов мира нет осознания роли Израиля. Ответ. Подсознательно есть. Почему они говорят, что мы являемся причиной всего зла? Потому что чувствуют зависимость от нас. Это ощущение не возникает случайно. Когда арабские лидеры утверждают, что евреи вызывают зло в мире, они чувствуют, что это так и есть. Это не просто политика, а голос сердца, внутренние ощущения. И сами евреи в разных странах чувствуют, что деятельность современного государства Израиль ничего не добавляет миру. Поэтому сегодня все настроены на то, чтобы упразднить Израиль. К сожалению, в Израиле вообще не прислушиваются к настроению мира. Мы ведем себя так, будто нам это безразлично. Занимаемся бизнесом, делаем деньги, повышаем благосостояние, спорим в парламенте и так далее. Мы живем так, как будто ничего не происходит. Поэтому не исключена опасность, что в скором времени на нас обрушатся беды. Внешние силы, идущие как от евреев, так и от народов мира, могут посеять в народе раздор. Начнутся протесты, израильская весна. Получается, что эксперимент по созданию государства Израиль не удался. Сколько же можно терпеть? Поэтому сегодня евреи со всего мира настроены против Израиля. Если мы сейчас, в преддверии праздника Песах, не объединимся, то через 2-3 месяца окажемся в очень опасной ситуации. Будем надеяться, что, несмотря на это, мы сможем обратиться к народу Израиля с объяснением в такой форме, что он нас поймет. Наше спасение в объединении и распространении его на весь мир. Мы открыто должны сказать миру, что в этом наша миссия, и именно это они должны от нас получить. Тогда им станет ясно, насколько они нуждаются в нас. Если раньше нашими взаимоотношениями мы приносили миру зло, то теперь своим объединением доставим добро. Люди это поймут и почувствуют. Если изменимся мы, то изменится и наше состояние, а иначе у нас не будет доброго будущего. Вопрос. Что сейчас, перед праздником Песах, мы можем сделать, чтобы остановить отрицательное развитие? Ответ. Стремиться к выходу из Египта, то есть к подъему над ненавистью, раздором и разделением между нами ради объединения. Весь народ, раздробленный на группировки и партии, все вместе и каждый человек в отдельности должны понимать, что от этого зависит наше светлое будущее и ни от чего другого. Из программы «Каббалисты пишут» «Выход из Египта» от 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Прыжок Нахшона. Вопрос. Народ Израиля боялся прыгнуть в конечное море, пока на это не решился Нахшон. Наверное, это нелегко сделать. Ответ. Это действительно непросто. Мы видим, что трудности проявлялись на всех этапах духовного процесса. И всегда находились такие, которые были готовы вернуться назад. Наш эгоизм настолько многослоен, что не сразу дает возможность уйти от него или хотя бы определить его как зло. Человеку тяжело отменить себя перед другими. Если я не действую первым, значит, предпочитаю, чтобы это сделал кто-то другой. Разве это стремление к любви и объединению? На данный момент это еще не выяснено. И мы видим, что затем появляется золотой телец и многие другие проблемы. Вопрос. Что символизирует прыжок Нахшона? Ответ. В человеке есть свойство, способное идти выше разума. Лучше смерть, чем такая жизнь. Тогда человек бросается в море, будь что будет. Разумеется, речь не идет о нашем нынешнем состоянии. Действие, называемое прыжок Нахшона, требует подготовки. Оно является обязательным для перехода на следующий этап. Но способны ли мы его выполнить? Пока что мы довольно далеки от его реализации, хотя этот момент быстро приближается. Нет сомнения, что мы находимся буквально на этапах избавления. В соединении сердец достигается мир и совершенство. В этом наше спасение. И это должно прийти на смену нынешнему состоянию Египта. Поэтому вся наша работа, учеба и распространение нацелены на объединение. Мы обращаемся к народу Израиля с призывом к единству. Только с помощью связи и взаимного доброго отношения мы можем спастись. Из программы «Каббалисты» пишут: «Выход из Египта» от 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Да здравствует свобода! Вопрос. Как правило, народ Израиля ненавидели и изгоняли из разных стран. Что же касается Египта, то в него наоборот, как бы втягивают народ Израиля. Ответ. Нас изгоняли из страны в страну до тех пор, пока у нас не возникло желание выйти из эгоизма. Ведь мы освобождаемся только тогда, когда хотим выйти из него, чтобы объединиться. Поэтому в течение всего периода изгнания мы лишь собирали, добавляли и накапливали несчастья и беды. Сегодня мы достигли такого состояния, что просто обязаны реализовать себя, то есть объединиться. Это и есть то действие, которое необходимо для подъема над эгоизмом. Тогда мы выйдем на свободу в землю Израиля. Сейчас мы еще не представляем этого состояния, когда ты ни от кого не зависишь, никого не боишься, ничто не давлеет над тобой, и ты ощущаешь свободу в полном смысле этого слова. Из программы «Каббалисты» пишут: «Выход из Египта» от 4 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Щит для настоящего героя. Вопрос. Что значит в трудном состоянии просить связи с Творцом, а не пытаться самому с ним справиться? Ответ. Мудрость приходит только с опытом. Нужно много раз почувствовать темноту, а потом свет, и снова темноту, свет. То есть пройти через множество неприятных и приятных ощущений, когда мне плохо или хорошо, по всевозможным духовным и материальным причинам, и я ничего не могу с этим поделать. Во мне обязаны смениться тысячи таких переживаний, пока я не начну осознавать, что мое восприятие зависит от моей оценки, от того значения, которое я придаю духовным свойствам, соединению, любви, отношению к ближнему. Я уже начинаю разгадывать, что скрывается в этой темноте, чувствовать ее. Мне уже не просто плохо или хорошо, а плохо и хорошо от моего отношения к группе, от того, что я не считаю ее важной или плохо отношусь к товарищам. На этом пути есть множество этапов, множество мелких ступеней, пока еще не духовных, а психологических барьеров, которые нужно преодолеть. А потом приходит такое понимание, что, пробуждаясь из темноты, я начинаю думать об экране, о том времени, когда смогу быть выше таких ощущений. Мы обязаны проходить через плохие и хорошие ощущения, через смену дня и ночи, до самого конца исправления. Хотя каждый проходит это по-своему, но в итоге я начинаю ощущать необходимость подняться выше таких ощущений. Я больше не желаю от них зависеть и быть их рабом, а хочу защититься от них щитом. Пусть во мне возникают всевозможные внутренние впечатления, но они не должны повлиять на мое отношение к товарищам, к духовному пути, к важности цели и Творца. Я хочу быть в этом независимым от своего эгоистичного желания и его переживаний. Во мне рождается такое требование. Я хочу быть выше страданий эгоизма. Подобно поведению настоящего мужчины в этом мире, который мужественно стоит на своем, и ничто не может его поколебать, никакое внешнее влияние. С этого момента у меня завязывается прямая связь с Творцом, ведь я начинаю у него требовать. До сих пор я просил только приятных ощущений, хороших состояний, сладкого наполнения, то есть требовал для своего эгоизма. А теперь я требую поднять меня выше моего эгоистического желания, и это уже правильное требование к Творцу. Я хочу всегда одинаково хорошо относиться к хозяину, в одном направлении, оставаясь выше эмоций, выше переживаний своего эгоизма. Это называется антиэгоистический экран – массах. Разумеется, такие экраны имеют множество уровней и особенностей, но с такого первого экрана начинается работа со светом. Я хочу сократить свое желание насладиться. И, конечно, я ощущаю все, что в нем происходит, и переживаю в себе. Но все эти эмоции, варящиеся в моем животе, не влияют на мое зрение, сердце, разум. Между ними появляется перегородка, парса, которую я чувствую как диафрагму внутри моего тела. Под этой перегородкой, в животе, что-то варится и происходит. Но я хочу олицетворять себя с тем, что выше этой диафрагмы, с легкими, сердцем и мозгом. Из подготовки к уроку от 28 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Наш главный убийца – наша собственная лень. Из статьи «О жизненной силе святости» Шамати, номер 35. Исправление состоит в том, что каждый раз, когда человек притягивает какой-то свет, а потом падает, обязан еще раз начать заново, то есть начать новые выяснения. А то, что было у него в прошлом, падает в нечистые желания и хранится в их владении в качестве вклада. Потом же человек получает от ситрахра все, что она забирала у него все это время. Из этого видно, что все происходящее нам во благо. Благодаря желаниям, которые Творец разбил и сбросил в море нечистых сил ситрахра, на противоположную сторону, в эгоистическое желание насладиться, мы имеем возможность продвигаться к святости, к желаниям отдачи. Эти получающие желания заставляют нас притягивать все больше и больше света. Как только мы притягиваем немного света, нечистые желания тут же проглатывают его. И так снова и снова, пока не переполнится чаша. И тогда эгоизм изрыгает все проглоченное, и мы получаем обратно весь свет, который смогли притянуть на какое-то время, но не сумели удержать. Так ситра ахра помогает человеку накопить свои усилия, собрать вместе все небольшие света, а потом вернуть ему обратно, как одну полную меру, благодаря которой он достигает духовной ступени. Поэтому святых животных мы создаем именно из падений, разочарований, таких состояний, которые мы обычно не желаем и не любим. Именно в этом случае нам нужно понять, насколько нужно быть благодарными за все механизмы, существующие в системе высшего управления, и особенно за систему нечистых сил, во власти которой мы находимся весь период подготовительной работы, пока не войдем под власть святости, желания отдачи. Пока нечистая сила властвует над нами, она выполняет свою роль с исключительной преданностью, даже еще больше, чем святая система. Ведь ситра ахра вынуждена работать противоположно Творцу, в обратной ему форме. Это особый ангел, уникальная система, которая по поручению Творца, выполняя его желания, совершает действия, противоположные святости, по приказу свыше. Подобная история описана в одном из писем Баальсулама о том, как царь ставит разных злодеев властвовать над своими подданными, которого задумал поднять до высоты первого министра. Для этого царь посылает к нему своих слуг, переодетых в разбойников и убийц. И благодаря борьбе с ними преданный раб все больше растет. А все злодеи, вынужденные воевать с ним, выполняют свою работу со всей жестокостью и искусной хитростью, но только исполняя приказ царя, а не по собственной воле. Именно так действует нечистая сила, системы внутри человека, кажущиеся нам ужасными. Все происходящие в мире преступления, убийства и падения якобы противоречат воле Творца, и мы должны их ненавидеть. Но нужно понять, что не существует зла, нет никаких разбойников в царском дворце, а все это его системы, действующие с двух направлений – со стороны добра и со стороны зла. Ненавидеть нужно лишь собственную лень, по вине которой мы не можем реализовать свободу выбора в своем окружении, в группе, в единственном месте, где нам предоставлена свобода. Ни на одно событие своей жизни нельзя пожаловаться как на плохое, кроме единственного случая – своей неспособности вовремя поторопиться, использовать окружение и с его помощью продвинуться и ускорить, осветить время. Из подготовки к уроку от 29 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Отцам противопоказано рассказывать детям сказки. Сообщение. Ученые выяснили, что детям полезнее слушать истории, рассказанные мамами, нежели отцами. Как показало исследование, женская манера повествования больше способствует эмоциональному развитию ребенка, чем мужская. Рассказанные сказки и истории способствуют формированию эмоциональной сферы у детей, тренируют их способность интерпретировать свой опыт, логически разделять прошлое, настоящее и будущее. Матери более эмоционально вовлечены в общение с ребенком, вне зависимости от того, радостные или грустные моменты являются темой для разговора. В результате беседы с мамой в большей степени, чем с папой, помогают ребенку понять свои эмоции и проанализировать пережитые. Реплика. Из анализа системы связи АБВИМА и ЗОН видно, что Зарампин получает весь свой свет от ИМА, а не от АБА, который поставляет свет свыше, из мира бесконечности, в ИМА. И только ИМА, мать Парцуфа Зарампина, сына, наполняет его светом. Из изучения системы связи наших корней мы можем вывести абсолютно верные принципы поведения между нами, нами с окружающим миром.
Радиоверсия.
Увидеть новый мир. Мнение. Чи Джун, экономист, Кембридж. Людям, имеющим власть и деньги, выгодно сохранение статус-кво в экономике, и они готовы бесконечно повторять: «Все прекрасно», даже если выглядит не столь радужно. Потому что мы действуем рационально, а рынки эффективны. Так что даже если мир кажется хаотичным и глупым, это лучший из возможных миров. Им до такой степени выгодно, чтобы люди верили в такой тип экономики, что они просто не откажутся от своих подходов. Реплика. Они не могут отказаться от прежней экономики, поскольку не только останутся ни с чем, а еще и потому, что не видят новой экономики. Увидеть новый мир возможно только при условии, что ты понимаешь развитие природы к единой интегральной системе. Тогда возможно постепенно подстроить под нее и новую экономику, и переход к ней.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.